Всем привет! С вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Тудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
Сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики. Я надеюсь, что вы заценили наше новое интро. Вот, оно еще будет дорабатываться. Вот, у нас еще будет аутро новое уже на следующей неделе. Вот, ну и надеюсь, также мы будем разбираться с доставками к нашим стримам, подкастам. Они станут более профессиональными тоже, я надеюсь, со следующей недели.
Бену Гаррисону мы больше не платим. Дополнительные роялити, поэтому...
Ну да, но учитывая, что как бы у него и так все хорошо, я думаю, что у него будет хорошо и без наших денег. Вот, Бен... неважно.
Грифтеры. Грифтерс going грифтерс.
Вот, но у него нет, у него хороший...
Нет, он хороший.
У него хорошие карикатуры, конечно. Как минимум вызывает улыбку, в отличие там от большинства российских разных карикатуристов, которые вызывают дикий кринж у меня.
Так, слушай, ну извини, у нас один только, по-моему, карикатурист, это Ёлкин. Все.
Ну, он есть, ну, есть, например, у МК свои карикатуристы.
Ну, там
известные.
Это совсем уж.
Вот, ну, они есть, но, скажем так, не вызывают они у меня какого-то особого эмоционального отклика, а Гаррисон вызывает. Не всегда, не часто, но вызывает.
Согласен.
Ладно, ну ладно, давай тогда перейдем уже к событиям, к новостям. А у нас сегодня в 20:30 выйдет человек наш из ЮАР, с которым мы обсудим то, что там происходит на Земле. Вот, но...
Как прекрасно жить в... Господи, как Марвел были эти?
Ваканда. Вот, но это еще как бы не, пока недостроенная Ваканда. Ладно, к этому перейдем попозже. Вот, пока что у нас вот будет такая полчаса рассказы о том, как плохо жить в Америке.
Ура! Вот. Любимая рубрика наших зрителей.
Любимая рубрика наших зрителей, конечно, да. Такое вот международное обозрение. 78-й год. Скорее бы перестройку. Ладно, давай, с чего ты хочешь начать по американской повестке?
Ну давай, может быть, с международки, чтобы потом немножко вернуться к внутренней.
Все-таки Кубу, да?
Да, с Кубы обсудим с тобой. Как
давай.
Все американские правые.
Да.
Закрыли глаза на любые проблемы, которые происходят в стране, да, и бросились в объятия очередной говорильни о том, что нужно спасать кубинцев от коммунистического диктата.
Ну, здесь два момента. Я с тобой, конечно, согласен, то, что это некрасиво, скажем так, уже полгода игнорировать, например, узников 6 января, о чем вот замечательно сказал Динеш Джусуа, то, что вот я, конечно, только за то, чтобы выступать в поддержку жертв коммунистической диктатуры, но когда это исходит от тех людей, которые полгода игнорировали, наших собственных политзаключенных, 450 человек, но это выглядит довольно плохо. Вот, сейчас, опять же, это именно к таким вот условным правоцентристам, вроде там Бена Шапира и другим претензиям. Вот те, кто, конечно, об этом говорит, к этим людям претензий нет. Вот, в целом, безусловно, для вот такого мейнстримного неоконсервативного дискурса, ну, это тема удобна, понятно, да? То есть это можно, опять же, переключиться от, не знаю, критической расовой теории, от чего-нибудь еще такого.
Интернет-цензуры.
Да, и вот поговорить о том, что давайте вот наконец-то мы покажем всему миру, как может Америка выступать на следующем свободы.
Социализм – это плохо.
А коммунизм – это плохо.
Коммунизм – это плохо.
Как сказала Джин Псаки, коммунизм – это идеология, которая показала свою недееспособность. Поэтому мы считаем то, что те, кто выходят на митинги на Кубе, они, возможно, выходят против коммунизма. Но мы не уверены. У нас есть еще теория о том, что они выходят против ковида.
Ну, я думаю, там вообще перечень, на самом деле, да. Конечно, большой, да, там людей, которые серьезно...
Нет, безусловно, да, но мы понимаем то, что главная проблема сейчас – это вот, там острый дефицит вообще всех товаров первой необходимости. Это продовольствие, это медикаменты и все остальное.
Валютка вообще нет.
Валюта, ее практически нет, потому что экономика Кубы, которая держалась навсегда на туризме, сейчас туризма нет. Там за 2020 год, точнее, вот за первую половину 2021 года в страну въехало 80 тысяч туристов. Ну, то есть, как бы для страны, которая... Обычно приглашают миллионы людей, ну, совсем капля в море, а на фоне пандемии того, что американцы и все остальные, ну, не американцы, а там те, кто туда едут, в том числе и до России, они, в общем, не едут сейчас.
Конечно. Ну, в общем, такой, 91-й год, повторение.
По сути, да. Нужно понимать то, что официальный курс кубинского песо в прошлом году, за последние полтора года, кризиса упал в 30 раз. То есть у него был вроде как такой пик 1:1 к доллару, но он всегда был неточный.
Как рубль.
Да. Да,
советский.
На черном рынке там за 1 доллар давали там 3-5 песо, вот, но это было нормально. Официальный курс сейчас в районе 30, а на рынке там от 60 до 90. То есть падение, по сути, в 100 раз, но такая Венесуэла.
Ну да, вот я и хотел сказать, что...
12-го года, или когда там стало все совсем плохо.
Ну не, ну чуть попозже, наверное, 15-14 год, да, а потом уже вообще уход в стратосферу в 16-17.
Это правда. Экономика очень сильно просела, только по официальным данным 13%, да, но когда у тебя страна держится на туризме, туризм исчез, понятно все. Там, если ты Италия, ты получаешь денежку из Брюсселя, если ты как Куба, ну ты получаешь денежку из России, из Москвы, из Пекина, а Москва и Пекин, в общем...
Пока... Заняты другим. И при этом как бы ты дополнительно должен содержать, ну относительно содержать, да, ту же Венесуэлу, которую ты постоянно должен обеспечивать там, поставками топлива и вообще все. Хотя Венесуэла, поставки топлива, это звучит, конечно, безумно, да, но вот такое положение. Вот.
Но там очень безумная история, потому что они друг другу постоянно это вот меняются. Да, когда у Венесуэлы есть профицит топлива, она отправляет туда, на Кубу, когда на Кубе, в общем, туда. Ну, в общем, такой вот, как это, не знаю, двойственный союз.
Дни военного коммунизма.
Именно так, да. Конечно, мне очень понравилась позиция американской либеральной общественности. Да, то есть, во-первых, движение «Белое», которое выступило, как, прошу прощения за мой французский, любит говорить, выступил не засав, сказал о том, что вот мы поддерживаем кубинскую революцию. Ну, в данном случае революция – это вот то, которое случилось в 58 году. Вот это
понятно,
вот. Да. Мы поддерживаем правительство, избранное кубинским народом, антироссийское, прогрессивное, которое давало убежище различным чернокожим, которые боролись за гражданские права в США, и считаем то, что вот Америка должна прекратить свою вот эту вот негуманную, незаконную блокаду Кубы.
Ну вот видишь, классика левого движения в самых штатах на самом деле. Тоже люди честно высказывают. Не, тут не Б, не М, а вот вписывается за персонажей.
Хорошо. Я надеюсь, что там фанаты BLM среди российских либералов, они приняли к сведению и также теперь активно будут поддерживать кубинскую революцию.
Они скажут, мы за КПРФ, мы разголосовали, мы же помним 17-й год.
Да, мы за КПРФ.
Ну смотри, ну тебе тут возразят, это как протесты в России в 11 году, да? Есть уже победа у гражданского общества, люди не зря выходили, да? Во-первых, кубинское правительство сказало, что будет выплачивать зарплаты, теперь более разнообразно, да? Если раньше была сплошная уравниловка, то теперь это будет как-то дифференцироваться, и что там более хорошие рабочие будут получать чуть больше, да? И плюс дополнительно официально снова снято ограничение на ввоз лекарств. На самом деле важная история, потому что тоже долгое время сейчас был бан на иностранные лекарства. А сейчас их, в общем-то, снимают, это тоже, на самом деле, поможет многим, кто сейчас страдает.
Ну, нет, это правда, что, конечно, если, опять же, там, администрация Байдена как-то уменьшит все эти запретительные меры, это поможет краткосрочно, вот, но все это вот такая вот починка чего-то там в консерватории. То есть, понятно, что там для правящей элиты Кубы, там, что им нужно делать для того, чтобы, не знаю, как-то свою страну вырвать из кризиса, это, ну, там, вьетнамский вариант, условно говоря. То есть, ну, вот, не знаю, интегрироваться в...
мировую элиту.
Интегрироваться в рыночек. Другого варианта у них нет. Иначе твоя экономика будет продолжать находиться вот в том состоянии, в каком она находится. В Венесуэле, но, я так понимаю, то, что у местной элиты, в общем, нет особого желания куда-то интегрироваться, что-то делать. Им, в принципе, и так нормально. Вот им и так нормально, ну, вот пока им нормально, так и будет нормально. Вот, это правда то, что они, наверное, не... там жестят так сильно, как какие-то другие авторитарные режимы. То есть я здесь вспомню, можно вспомнить то, что происходило осенью, когда выступали представители искусства, которые боролись против цензуры, и там даже каких-то рэперов, таких антиправительственных, отпустили из тюрьмы после вот этих вот протестов. Вот сейчас вот видишь, тоже как-то пошли на какие-то уступки. Тем не менее, местное население все равно активно возмущается всему, что происходит, говорят о том, что вот когда был Фидель Кастро, и были митинги в начале 90-х, вот он прям выходил к людям, их там зажигал, в общем, с ними такой прямой контакт был, прямая политика, как у Тедди Рузвельта. А вот Мигель Диас-Канель, он, во-первых, один раз только выступил на этой неделе, и, в общем, как-то выступление было у такого вот портократа 70-х годов абсолютно непонятного населения.
Ну, в общем-то, он же и человек, действительно, абсолютно портократ, да, выходец не из семейства Кастро, да, который практически ушли все на пенсию или уже умерли, а вот... Да, машина такая бюрократическая, которая его избрала в качестве там,
safe choice. Это понятно, что его избрали, условно говоря, как избрали одного другого человека, для того, чтобы просто семья правящая, ничего с ней не случилось. Это все понятно. Вот. Другое дело, что вот касательно того человека, вот в отличие от того, в общем, он смотрится как-то совсем слабо. Вот, ну, посмотрим.
Первые года.
Это правда, это правда.
Ну, я с тобой согласен, да, что, в принципе, не жестят, потому что у нас перед глазами те же Венесуэлы есть.
А, да.
Где, в принципе, там вообще уличные войны бесконечны.
Ну, это правда, и это все может продолжаться до бесконечности, конечно, да. Народ будет выходить, власти будут там что-то делать, не делать. Ну, в общем, не стоит думать то, что там какое-то свержение режима произойдет, этого не будет. Ну вот, но то, что вот эта вот постоянная напряженная ситуация будет, это правда. Вот, для властей Кубы, может быть, даже это в какой-то степени плюс, потому что для них это создает возможность в переговорах, опять же, с Москвой и с Пекином показывать, смотрите, как у нас все нестабильно, дайте нам еще кредит на 50 миллиардов. Вот, так мы знаем, то, что Россия щедрая душа, обязательно что-нибудь додаст.
Вообще-то Капитолием отремонтировали.
Ну вот видишь.
За наш счет в свое время.
Ну, там и какие гигантские советские долги, которые списали, да?
Да.
Вот, сейчас понятно, что в основном у нас это идет вот в таком варианте просто торговым, то есть с Кубы идет там сахар,
да-да-да,
и так далее. Из Москвы, из России идет там какие-то тоже товары. Вот, но я так понимаю, что в критической ситуации дадут, наверное, денежек тоже. А вот. Или отправят вагнеровцев, как отправляют в Венесуэлу.
Слушай,
в 19-м году.
Говоря про торговый эмбарго, да, в общем-то, самая тоже важная история для экономики Кубы. Вообще, какой-то вариант там пересмотра его существует? И, кстати, там при Обаме это обсуждалось хоть как-то?
А так при Обаме же санкции
сняли. А, то есть вообще были сняты. Ну, просто мне казалось, что все-таки что-то сохранилось.
Слушай, ну нет, ну понятно, что эмбарго там на поставки оружия, т.д. и т.п., оно всегда было и будет, да? Вот, но санкции действительно снялись, и там администрация Обамы всячески мотивировала и американские компании интегрироваться вот в кубинскую экономику. Просто, опять же, вот подход был абсолютно ложный. И я здесь, опять же, был ну, там, на 100% согласен с республиканцами, которые критиковали все эти политику, потому что пока на Кубе не будут проведены реформы какие-то, вот это все, оно не заработает. То есть пока, условно, там, у иностранных компаний не будет понимания того, что их бизнес там не отожмут, он там не будет какой-то государственный, они просто будут предоставлять какие-то свою, не знаю, экспертизу и так далее, они не будут активно вкладываться в кубинскую экономику, этого просто не будет. То есть для этого нужны гарантии. А для того, чтобы были гарантии, нужно, ну, вот, создавать рыночек, хотя бы как во Вьетнаме. Куда это все пошло в 90-е годы. В идеале, наверное, как где-нибудь там в Китае было в 2000-е годы. Вот. Но кубинцы на это не готовы идти, поэтому снятие санкций не решает того, что у тебя там внезапно приедут иностранные компании и начнут тебе строить все, что можно строить. Вот. Хотя, опять же, мы понимаем, что там Куба – это вот тот остров, на котором, если там, условно, все по уму сделать, там за 10 лет она, ну, очень хорошо себя будет чувствовать. То есть там, если провести нормальные реформы, в течение 10 лет, ну, он станет очень и очень обеспеченным. То есть там вот видно, что там это, ну, это рай туризма нормального, там, с пятизвездочными отелями. Это будет рай и в плане казино, ну, и да, всего остального.
Ну, все, что
все было при Батисте, да.
Народа было не очень хорошо, который был, да, но в целом, конечно, система была создана неплохая.
Конечно, да.
Прибыли, конечно.
Вот, ну, здесь опять же, мне кажется, то, что многие там вещи, которые потом уже критиковали, это уже была такая вот именно советская пропаганда местная о том, что вот как все было ужасно при Батисте, эти американские мафиози всем руководили. Вот я думаю, что так, если сравнивать relative, да, то там для многих кубинцев жизнь была, в общем-то, получше, чем...
Ну, люди, которые работали в сфере услуг, безусловно.
Конечно, ну, я бы сказал, люди, которые работали, в принципе, более-менее и показывали какой-то эффект, да, для них было нормально. Вот понятно, что те люди, кто были в полной нищете, ну, им было плохо, но им, в принципе, не очень хорошо и сейчас. Но это ладно, это отдельный вопрос, там не будем уходить, да, в дебри того, как и
почему революция случилась. В принципе, да, если там ситуация будет там продолжаться, потому что, ну, тоже мы не до конца понимаем вообще, что происходит, потому что интернета на Кубе
это правда
в очередной раз отрубили рубильником, да?
Снова.
Если эта ситуация там будет как-то развиваться, наверное, кого-нибудь пригласим, тоже пообсуждаем более детально. Да,
да, конечно, да.
А сейчас, в принципе, ну, любопытно, потому что действительно мы не видели давно вот такой вот истории с публичными, наверное, акциями протеста на Кубе.
На Кубе?
Я, если честно, не могу даже припомнить свои, при своей жизни.
93-й год, 94-й, 30 лет назад. Это последний раз было, я вот как раз говорил, когда Фидель Кастро своим просто личным выходом перед протестующими все умиротворил.
Ну, там еще были какие-то всякие движения, там,
да,
женщин какая-то в белом, ну, что-то такое,
это
вот
правда,
там, с середины нулевых, но все это, конечно, было совершенно такими небольшими и маргинальными группами.
Не, это правда, конечно, да. Ну, здесь, опять же, там, никто не ждет то, что там кубинская власть начнет что-нибудь либерализовывать в политике. Хотя лобби, безусловно, есть довольно сильное со стороны огромной диаспоры кубинцев, которая во Флориде живет.
Ну, тоже, знаешь, это некий такой бич Кубы, потому что, ну, вот эти люди, которые, ну, в основном, да, понятно, что миграционные волны продолжаются сейчас, да, но многие там переехали там, в 60-е, 50-е, в 70-е, да, и, конечно, понимание их как выглядит страна, немножко тоже.
Ну, я бы так сказал, ты знаешь, вот когда у тебя страна так законсервирована, как сейчас, да, то, в принципе, у тебя оно, не сказать, что прям очень сильно меняется десятилетиями. Вот, но я, самое главное, на самом деле, даже не только понимание, а то, что у них деньги есть. У них есть деньги, и понятно, что это вот будет именно той элитой, которая там придет к власти в теории, если внезапно что-то с режимом случится. Вот именно они и придут. Те, у кого есть деньги, те, кто там сидят, и которые этим воспользуются в тот момент, когда власть зашатается. Вот, ну это ладно.
Скупят все по дешевке.
Конечно, конечно. Ну, кстати, у меня уже вот буквально три человека на этой неделе спрашивали о том, что, а можно ли там сейчас задешево купить домик, там, 3 за 10, подождать лет 20 и потом его продать за какие-нибудь 1,5 миллиона, когда, в общем, все либерализуется, и там будут американцы массово скупать это все. Ну, я сказал то, что в случае революции могут просто экспроприировать ваш домик, поэтому я не уверен, то, что это все полезно, но
Да и разговоры
небольшие
о
деньги.
ближайшей революции, это тоже такое дело, мне кажется, не совсем благодарное, потому что,
Ну,
ну,
конечно,
как
да.
бы, как сколько раз подсказывали падение,
Да.
да, там, Кастро и там,
Не, ну
и
да,
Северной Кореи, в общем, все
безусловно.
эти режимы совершенно спокойно могут десятилетиями
Вот,
существовать.
но Северная Корея там как бы совсем все плохо, а вот я имею в
Нет, ну я понимаю, что
виду,
да.
с Кубой там это все можно сделать и довольно быстро, хотя бы в экономике. А реакция стороны администрации Байдена тоже вот такая вот, очень осторожная. Во-первых, они объявили о том, что нам не нужны мигранты с Кубы. То есть вот эти вот замечательно. Нам на этой неделе, во-первых, побили символическую цифру, 1 миллион нелегальных мигрантов пересекли границу США с ноября.
Миллионному дали какой-нибудь сертификат?
Вакцинации, да? Ну,
Ну, я не
хорошо.
знаю, хоть что-нибудь.
Я не знаю, вот. Но вот в июне 190 тысяч как бы зафиксировали. Это те, кто только зафиксировали, мы понимаем то, что их фиксируют, сразу отпускают, потому что негде держать. Это catch and release, снова возвращается. Вот. Но когда пошел вопрос о том, что может быть кого-то из кубинцев принять, вот тут сразу администрация Байдена сказала то, что нет, вот эти нам не нужны. Вот эти трамписты, которые, из-за которых мы во Флориде не выиграли, вот эти мигранты нам не нужны. Нам нужны только вот там бедные гватемальцы, никарагуанцы и так далее. Ну, тоже как бы видно, что вот этот вот там весь промиграционный нарратив быстро ломается, если оказывается, что мигранты не готовы в абсолютном количестве голосовать за этим партию. Это забавно. Вот. Ну и, конечно, да, очень долгое время и либеральные медиа, и Белый дом всячески кривлялись и уходили от ответа на вопросы, из-за чего, в общем-то, вот это все происходит. Не из-за того, что там у тебя этот режим однопартийный и так далее, а это может быть просто реакция на ковид. Ну вот людям вакцину хочется, они вышли на улицу, потому что вот хотят вакцинироваться. Поэтому вот вы, американцы, радуйтесь тому, как у вас все хорошо в Америке, идите вакцинируйтесь.
Хлеба и вакцин.
Хлеба и вакцин, да.
Я согласен с этим.
Вот, и как нам пожелала Джен Псаки, вот если что-нибудь вы против вакцин пишете в Фейсбуке, вас должны забанить на всех, во всех соцсетях
К
сразу.
вам должны прийти и унести вас.
Вот именно так. Вот. И как мы теперь узнали от Белого дома, он официально, даже уже открыто, взаимодействует с соцсетями, то есть, видимо, там какие-то списки отправляет, контента, который нужно удалять, и те отдают под козырек и удаляют.
Надеюсь, Байден просматривает их, смотрит
Хорошо.
там мемы про себя,
Хорошо.
что-нибудь, комментарии
Вот.
недовольные.
То есть, вот эта вот история про то, что там это типа частная дискриминация, это все хорошо и так далее, но это, в общем, не работает. Это просто такой банальный способ обойти Конституцию американскую.
Кто ж знал?
Кто же знал, да. Но на самом деле, теперь мы это знаем официально. Поэтому, ну, вот повод потроллить немножко либеральную публику, которая это все поддерживает. На словах, во всяком случае. Что у нас по Кубе? Все, наверное.
Да.
Что еще по Америке поговорим? Как все в экономике хорошо?
Инфляция. Разгоняемся.
Разгоняемся?
Продолжаем разгоняться. Потому что скоро придется, знаешь, как
Нули добавить.
нули
Нули?
добавляли, вот
Хорошо.
там еще нужно добавить первый ноль.
То есть такой веймар, да, уже?
Ну, конечно.
Нормально.
Нет, ну слушай, ну а с каких там годов уже инфляция пробивает новое дно?
Нет, даже ты имеешь в виду, в каких году, когда она
Ну,
была?
последний раз была на таком уровне.
90.
Ну вот.
30 лет. 31 год.
То есть, видишь, люди работают.
5,4%, да, это замечательно. А все люди, которые нам обещали, то, что она временный характер носит, ну, теперь они переобулись. И вот Джанет Йеллен уже сказала о том, что мы ожидаем какое-то количество месяцев с rapid inflation, это стремительная инфляция, быстрая инфляция. Ну вот, я так понимаю, что до 2022 года эта повестка точно останется. Вот. Активно растет очень сильно и стоимость недвижки, и стоимость подержанных автомобилей, по понятной причине, потому что новых автомобилей нет вообще на рынке.
Потому что чипов нету
Да,
на рынке,
да.
которые до сих пор нормально не могут завести.
Вот. Кто бы мог подумать, то что ставить в машину всю ненужную электронику, оказывается, в итоге ни к чему хорошему не приведет. Но это ладно, отдельный вопрос.
Тебе
Да.
бы Ниву.
Конечно.
4 на 4.
Конечно, 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 конечно.
Ничего вообще нет лишнего.
Форд Мустанг 64 года, вот идеально. Или Ройс, примерно тех же годов. Вот это вот прям машина неубиваемая.
Это правда.
Да. А, и причем еще и довольно простая в починке, в отличие от одноразовых автомобилей нынешних. Ну, отдельный вопрос.
Риусы смыли.
Именно так, да. А, это разгоняет инфляцию, хотя, например, вот стоимость все-таки металла и стоимость древесины вот она начала падать. Поэтому я думаю, что мы достигли какого-то локального пика, то есть я сомневаюсь, что инфляция в июле будет сильно выше, чем сейчас.
Твердо и четко.
Твердо и четко, да, инфляции не будет, вот, но она может оставаться на том же уровне, на котором она сейчас есть, и это тоже, конечно, будет плохо, потому что 5% это официально. Неофициально, если мы смотрим по тем продуктам, которые покупают рядовые американцы, там, я думаю, что будет больше 10%, ближе 12-13%, то есть это очень сильно бьет по карманам, особенно небогатых людей. Вот, ну и нас же ждет дальнейшие денежные инъекции. На этой неделе мы узнали перспективы нового бюджета на 3,5 триллиона, да, который Байден предлагает принять в сентябре.
Щедрот.
Да, кроме еще 1,2 триллионов на инфраструктуру, якобы, ну там, на инфраструктуру только меньше половины пойдет. Вот, то есть, ну еще вот, сколько там, почти 6, почти 5 триллионов они вольют в экономику к осени, то есть, ну, в общем, инфляция еще будет разгоняться.
Ну, слушай, ну, я так понимаю, что вот эти 3 с копейками триллиона, да, это все-таки от демократов. То есть это надо им даже самим договориться, потому что, ну, не факт, что даже своя партия, так сказать, поддержит полностью.
Это правда, но, видишь, они в теории, да, то есть могут своими голосами принять 50 в Сенате, да, это бюджетное правило. Вот, но это им план такой, типа демократов-центристов. Потому что мы знаем то, что Берни Сандерс, который сейчас глава бюджетного комитета Сената, он же предлагал вообще на 6 триллионов.
Он не верит в инфляцию, да?
Он считает то, что это все выдумки капиталистов, буржуинов, да?
Это правильно.
Вот. А Байден сказал, что нет, ну 6 мы не сможем, но 3,5 сможем.
Потянем.
Да, 3,5 потянем. А в итоге левые недовольны, ну, их, наверное, прогнут в итоге, посмотрим, ну, пока, в общем, прогибают в нужный момент. Вот. Но, действительно, вот там Джо Манчин и Кирстен Синема сказали то, что мы изучаем. Работаем с документами, пока они приняли решение. Вот, ну, еще 2 месяца у них есть, поэтому полтора месяца, поэтому они будут как бы еще тянуть резину на себя. Но там деньги большие, я думаю, что как бы условно
есть... Ну, триллион, да, там это как бюджет практически США еще лет 15 назад.
Да, да. А теперь у нас, да, там дефицит растет больше в год, чем этот самый бюджет, который был тогда. Вот, ну, условно мы понимаем то, что там, если там Джо Манчину дадут, много миллиардов на его Вест-Вирджинию, ну, будет сложно ему отказаться. Поэтому при желании прогнуть его можно. Вот, но...
Как то бы... есть дом надо смотреть не на Кубе, а в Западной Вирджинии.
В Западной Вирджинии. Ну, если тебе нравится опиоидная революция.
Войны. Да, и да. Белые люди зато вокруг.
Это правда. Но такие белые, знаешь, это вот типа как кемеровские, кемеровской области.
Вот она, русофобия. Так, отличные мужики с Кемера, уважаемые.
Хорошо. Ну, на самом деле это вот просто к тому, что республиканцы, они, в общем, не сильно горят желанием за это голосовать, да, и Митро мне об этом сказал, но демократы могут принять своими голосами, если смогут натянуть, ну, заставить всех прямо вот 100% сенаторов за это поддержать. Вот. А, и другая новость, которая меня, конечно, тоже очень порадовала, касательно этого плана, который мы очень много уже обсуждали, о вот этом вот глобальном налоге на богатых, ну, там, на корпорации.
На корпоративный.
Ага. Да, корпоративный налог 15%. Жанет Йеллен, выступая в Конгрессе, ее спросили, а вот Амазон-то будет этот налог платить? Она сказала то, что ну, мы еще не решили. Ну, в общем, как я уже и предсказывал, на самом деле, там в этом итоговом законопроекте будет столько исключений, что вот эти все крупные компании, включая Amazon, им, в общем, сделают это дырочку, чтобы они не платили. Вот, то есть, ну, в общем, как обычно, такая вот разводка для дурачков, для того, чтобы...
В общем, грохнут только Ирландию, судя по всему.
Грохнут, да, ну, и, причем не Ирландию, даже какой-нибудь там Дубай и так далее, ну, ты понимаешь, да, и грохнут всякий там средний бизнес, который наступает на пятки крупным корпорациям. Вот, а многие из них, я так понимаю, даже смогут обойти все эти законы. В общем, все как обычно.
Грустно.
Все как обычно. А, так, зато мы узнали на этой неделе то, что Трамп планировал военный переворот,
да,
в январе.
Прекрасно.
Да.
То есть человек многих величин.
Да.
И еще даже планировал свой, да, на этом Чили устроить в 73-м.
Вот, и вот этот замечательный человек по имени Марк Милли, который у нас глава техначальник штабов всех американских военных.
Который сказал, что он изучает критическую расовую теорию.
Да, White Rage, я пытаюсь понять, белую ярость. Он сказал то, что вот эти сторонники Трампа, Proud Boys, это те же нацисты, которых мы победили в 45-м году.
О, боже
мой. И поэтому мы в день инаугурации Байдена создадим кольцо из стали вокруг Вашингтона, как в свое время создавали где-то там в Европе, я не помню, на что он сослался, и остановим их всех.
Человек, конечно, хочет быть Паттоном, но почему-то при этом выходит каким-то клоуном абсолютно.
Абсолютно, да, ну конечно. Ну что ж, когда он половину страны, по сути, называют нацистами, ну как бы уже все понятно.
Ну это вот такие люди, да, на самом деле, опять же, то, что наша любимая тема, какая верхушка вообще всего военного, да, блока, и там не только, на самом деле, Пентагона, да, но ЦРУ и ФБР, да, люди, которые как будто вот такие вот безумные твиттеряне, которые смотрят CNBC, да, и вот верят в каждую Russian Gate, да, потому что, ну, дальше еще про Russian Gate поговорим. Ну, в общем, вот про любую дебильную конспирологическую теорию они реально это все потребляют.
Да. Ну, опять же, как многие шутили, то, что мы не удивимся, если у Мили есть какой-то анонимный твиттер, в котором это он всю ерунду постит, еще не наверняка популярный.
Я, кстати, больше чем уверен, что у них у всех есть анонимные твиттеры, да, где они вот это все говно
и
читают.
Да, именно так. И вот всю эту повесточку, да. Вот. Ну, то есть мы говорили о том, что армия вот такой удивительный институт, да, есть рядовой состав, сержанты, которые там очень правые, есть вот эта верхушка политизированная, которая, конечно, да, она вся за тему. Поэтому, когда ситуация перейдет к горячему сценарию, ну, в общем, могут быть интересные варианты. Ну,
правда, забавно, да, что вообще ни одного не осталось. Я помню, с каким там величием все рассказывают про Мэттиса того же самого. Да,
Джеймс.
Точно такой же персонаж.
Да.
Абсолютно, да. В общем, там нету ни одного приличного человека.
Среди кадровых военных, я так понимаю, что точно нет, да. Вот, ну, остается надеяться вот на ребята цехи, которые там...
Сержанты Бонапарта?
Именно так, да. Белые хиспаники, которые его там скажут на требования пойти массово разоружать население, о том, что нет, ребята, мы обедаем. И в общем, все.
Караул устал,
конечно. И вторая история, ты уже, да, правильно отметил, это вот этот самый Russiagate. Снова
возвращается. Тот человек, которого выкинули из паба, он все снова и снова появляется сзади тебя, как в том меме.
Да, именно так, да. Причем, да, то есть это, во-первых, публикация на странице Guardian. Ни одно американское СМИ, кроме The Young Turks, это не перепостило. То есть настолько это дерьмово и абсолютно непроверяемое. Да? Там, речь идет о вот этих вот записях якобы, каких-то стенографических вот этих транскриптов из Кремля, о том, как, значит, вот мы помогаем Трампу избраться. И какой вот он наш кандидат.
Да, салфетки нашли в столовой Кремля, наверное.
Вот да. С множеством орфографических ошибок, то есть там видно, что это писал человек, который не...
Google Translate.
Да, именно так. То есть там взяли какого-то из Атлантического совета, уже американизированного русского, и вот он там что-то написал. А причем, что самое забавное, я об этом, честно говоря, ничего не писал в Телеграм-канале, хотел написать, но просто у меня был очень безумный четверг-пятница, времени вообще ничего не было писать. Автором этой статьи является тот человек, который в 2018 году придумал фейк про то, что Пол Манафорт, этот отставной, да, политтехнолог Трампа, встречался с Ассанжем.
А кто написал? Не Люк Гартенд?
Вот, по-моему, да. Вот тот самый.
Самый конченый, конечно, персонаж.
Да. То есть, это история, которая была фейком и была сразу опровергнута, но Гардиан отказались ее убирать. И человек, который там уже там всю репутацию у него вообще никакой нету. Да, и даже там те наши любимые Russiagate-ы, включая Джулию Йоппе.
Карину.
Да, и
ну, Карен.
Вот Карен, кстати говоря, купилась на это.
Ну,
вот,
конечно. Да. Ну, какие еще могли быть варианты?
Вот. Но Джулия Йоппе даже написала о том, что ну, давайте мы все-таки это проверим. Это распространять.
Не будем проверять, что Трамп спал со своей дочерью, да, а вот это давайте проверим. Ну, вот видишь, хотя бы человек эти удары граблями что-то чему-то учат.
Вот, то есть кого-то все-таки учат, да. Вот, но тоже знаменательно то, что никто в Америке про это не написал натурально. Там даже не MSNBC, даже не помоечный BuzzFeed, который публиковал отчет Стива. Только Guardian. Такая либеральная помоечная газета британская.
Вот, которая сливает все это постоянно.
Да.
То есть это такой вот абсолютно сливной бачок в качестве Америка и Раша.
Я так понимаю, что у них совсем все плохо сейчас с деньгами на фоне кризиса и... Им там занесли 20 тысяч долларов каких-то, они...
Стил там платят.
Нон-стоп. Да, ну то есть это, конечно, очень печальная история. И да, действительно, в Америке ее почти никто не заметил, потому что никто из американских медиа об этом не писал. Вот, но в России, да, это активно обсуждали, и это, конечно, плохо. Это очень плохо. Это вот уровень дискурса очень низкий.
Упал.
Очень низкий. Среди...
Снова упал.
Ну, я имею в виду, понятно, вот эту вот фейсбучную тусовку. Даже из моих любимых бумеров кто-то это писал, но я попытался их убедить в том, что это чушь, конечно.
Ну что, давай тогда позвоним, наверное.
Да, уже половина.
20-30.
У нас все, по-моему, всем-то особо не осталось по Америке. Все, мы обсудили, инфляцию обсудили. Да, ну там какие-то темы, может быть, уже по вопросам пройдем.
Угу.
Да. Сейчас тогда давай позвоним. Человек. Fitter, Professional Masters. Ну, давай попробуем ему сейчас позвонить. Приветствую, вы нас слышите?
Георгий.
Да, приветствую.
Да, приветствую. А у вас видео нету, вы только со звуком будете?
Нет, видео есть, потому что нужно настроить, иначе это не
Да.
очень хороший интернет сегодня.
Ага. Вот если настроите, будет вообще замечательно, да.
У меня что-то тут грузит, какие-то три точки плавают.
Мы тоже их видим, да.
Сейчас буду пытаться.
Так, сейчас я пока это выведу на стрим наш.
Вот, появилось.
О, да,
Отлично.
мы вас видим, да.
Сейчас, секундочку.
Да, мы. Да, секунду, мы вас сейчас дадим. Да, замечательно. Георгий Рогозин.
Да, привет.
Да, Георгий, спасибо. Да, спасибо большое, что согласились, да, найти время и выйти с нами на связь, поговорить о том, что происходит в ЮАР. Наверное, может быть, пару слов о себе, да, где вы сейчас находитесь.
И чем вы
Да,
занимаетесь,
чем
да?
вы занимаетесь? А, все нормально. И вообще, как там до вас доходят все нынешние новости, в каком виде?
Я нахожусь в провинции Лимпопо, в ЮАР, в данный момент, и, ну, собственно, проживаю тут. Вот. Чем занимаюсь? Много чем занимаюсь, на самом деле. У меня свой зоопарк в этом городе. В городе Варенбад Балабела. Ну вот, у меня есть охотное хозяйство, тут же в Лимпопо, только в часах, наверное, двух езды отсюда. Вот.
А, замечательно. А вы давно живете в ЮАР, если не секрет?
Ну да, около 18 лет.
Ну, наверное, тогда перейдем, наверное, к вообще ситуации, которая развивается всю эту неделю, которая, в принципе, к сожалению, наверное, не в центре многих мейнстримовых СМИ,
Да.
да, ну вот за 18 лет, это, наверное, для вас это такое самое главное сейчас событие, которое происходит в ЮАР, да, вот это такое практически восстание, да, там лутинг и все, что происходит. Или это, в принципе, довольно частое явление, которое просто сейчас там из-за СМИ там, не обсуждается?
Весьма частое регулярное явление, это никаким там экстраординарным событием это не является никоим образом. Во все времена, когда кто-то чего-то проплачивал, какие-то беспорядки, вот, пытались всегда на это подвести политическую подоплеку. Вот, ну, видимо, как и в этот раз, вот, поскольку бывший президент попал под следствие, его закрыли, естественно, потому что, ну, он беспредельно воровал. Вот.
Это вы имеете в виду Зуму, конечно, да? Джейкоба
Это
Зума, да.
Зума, да, Зума. Вот, его закрыли. Вот. Но поскольку наворовал он, видимо, очень много, какие-то деньги бросили на то, чтобы показать возмущение народа, как бы, ну, точнее, не народа, а населения, да, вот, которое черного, потому что они типа его поддерживают. Естественно, черные в силу их менталитета восприняли это как призыву к погромам и пошли радостно грабить, потому что то, что они делают по жизни, это всегда воровство. Вот. А тут они как бы под этой эгидой пошли грабить, но около 200 молов разбомбили. И с ковидом была закрыта ликерка всегда. Вот. Первое, что они делали, бросили сделать, это громить ликерки, собственно, и оттуда выносить все спиртное. Вот. Ну а также продукты питания и так далее. При этом они видимо, проплачено, поджигали чего-то. То есть они покупали емкости с бензином, сейчас они запрещены, практически на всех заправках не разливают бензин ни в какие пластиковые тары, ни в канистры, ни куда. Вот. Собственно, это и подтвердило мое вчерашнее там путешествие. Я ездил, отвозил своего товарища в аэропорт Мухаммедовский. Вот. Ехал, естественно, ожидая, что будут какие-то, ну, неприятности, возможно, на дороге. Вот, поэтому, собственно, у меня было за поясом два ГЛОКа. Вот. Ну, я имею в виду пистолеты. Вот. Соответственно, на переднем сиденье я положил вот такую штуку. Вот, это, собственно, ДПМС американский 308 калибра. Вот. Я его просто положил на переднее сиденье, ну так, на всякий случай. И на пути туда меня никто не остановил, а вот на пути обратно меня тормознул полицейский, я остановился, открыл окошечко, вот он подошел ко мне, не спросил ни документов, ничего, уставился на ствол и говорит, что это за херня. Я говорю, ну, это, собственно, ну, штурмовая винтовка американская, а что такого? Он говорит, не, ничего, просто посмотреть хочу. Я говорю, на, посмотри. Он говорит, ой, тяжелая какая. Я говорю, ну да. Говорю, давай сюда. Положил ее назад. Я говорю, стволы не хочешь остальные посмотреть? Он говорит, не, не хочу, все нормально. Я говорю, а что остановил-то? Он мне говорит, это... я говорит, ищу, говорит, емкости, говорит, с бензином. Мало ли, говорит, тут народ типа едет все поджигать. Я говорю, слушай, я говорю, правда похож на человека, ну, который едет кто-то поджигать? Он говорит, нет. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну и все. Я говорю, ну и поехал я и все. Он спросил не разрешение на оружие, ну все, то есть как бы вопросов не было. То есть дали ему указание проверять.
А если вот говорить про... Нет, да, если говорить вот про полицейских...
Они это и делают усердно. То есть...
Если просто про полицейских мы заговорили, да, очень много видео вижу, да, с разграблениями, в которых принимают участие полицейские. Насколько вообще, то есть полицейские, там, управы, полицейские, которые работают в регионах, они там подвержены вот этому всему, тому, что присоединиться к этой толпе и то же самое устроить?
Послушайте, ну, я не буду отвечать на этот вопрос прямо, я просто скажу, как вы думаете, сейчас происходила некая стрельба при нападении, да, на центры. Ну, в данный момент все тихо и спокойно, потому что буры, собственно, белое население вместе с черными другими организовали летучие отряды, пикеты, поставили на всех входах в город машины, дежурят, и, собственно, как только появляется группа мародеров, они просто... втаскивают по полной программе, вот, ну или стреляют в них. Вот, но те тоже стреляют в ответ, и самое прикольное, что практически все стволы, которые взимаются у этих, ну, нелегальных стволов, я имею в виду, это старые стволы полицейских, и, то есть как бы полиция радостно списанные стволы продает ну, на улице.
Ну, в принципе, мне кажется, и сейчас-то можно даже и не покупать стволы, учитывая, какое количество оружейных магазинов они в этом году разграбили, да, в эту неделю даже.
Я не слышал, чтобы был разграблен хоть один оружейный магазин. Это хлопотное дело, разграбить оружейный магазин. Это я вам говорю, ну, нет. Местные жители. Может быть, кто-то чего-то сказал про то, что были попытки разграбить, но я что-то не слышал, чтобы ни Safari Outdoors, ни какие-то крупные магазины были. Это очень технически очень сложно сделать. Там стоят подготовленные вооруженные люди, которые, я вас уверяю, которые могут заменить, ну, порядка там, я не знаю, штат магазина может заменить порядка 300-400 черных нападающих. Как просто, вот, ну, легко. Поэтому...
Так, ну, смотрите, вот, да, ага, вот, А вот часто вот эти все протесты, которые там происходят, их характеризуют как некоторые такие расовые бунты, да? Ну вот вы сейчас тоже сказали о том, что есть многие белые и черные законопослушные, да, которые вместе там отстаивают свои, вот это, свое имущество перед погромщиками, то есть,
Индийская комьюнити.
и индийская комьюнити. То есть получается, это все-таки вот именно как-то бедные пытаются условно экспроприировать собственность тех, у кого что-то есть, или как это вот правильно оценивать? То, что...
Безусловно, по большей части это происходит именно так, это происходит именно из-за разницы в слоях на слоях населения, то есть бедные, ну точнее, как они бедные, они не бедные, они получают пособие, они все получают, у них все есть, они не платят ни за свет, ни за электричество, ничего никогда. Вот, практически все в стране оплачивают белые, практически все. Вот. Но надо понимать, что белых 7% где-то, плюс-минус, а все остальное это чернокожее население, вот, большинство из которых подавляющее, ну, любят заниматься тем, что сидеть с пальцем в носу и смотреть, как растут деревья. Вот. Ну, ничего не было создано никогда именно. Вот. А так все хорошо, да. Расовые подоплеки, да, ее пытаются сейчас, ну, сделать какую-то расовую подоплеку. Естественно, некоторые политические партии используют эту ситуацию в своих целях. Например, ЕФФ, да, Джулиус Малема, вот, пытается, грубо говоря, ну, как бы раскачивать лодку и повернуть как-то там все это в расовые дела. Вот. Ну,
Это так называемый Economic Freedom Fighters, да, вот такая ультралевая партия на территории ЮАР, в общем, довольно знаменитая, которая как раз хочет там пример Зимбабве повторить, открытые, и окончательно всю территорию отдать чернокожим. А у меня тогда вопрос, если мы смотрим на географию протестов, ну, именно на географию лутинга и вот это все, что происходит, почему именно вот восток страны, да, ничего мы не видим там ни в Кейптауне, ни там в регионах, которые находятся на западе страны, почему именно там происходит?
Ну, в основном, да, в основном, конечно, полыхнул КваZulu-Натал, вот, там большое количество индусов, вот, ну и вообще, надо сказать, что Дурбан достаточно криминальный город, но он криминальный не потому, что там убивают белых, белых там никто не трогает. Там идет дележ бизнеса всегда, всегда шел и исторически, между китайцами и индусами. Вот. И они, собственно, бьются там за бизнес, мафиозные кланы, группировки. Естественно, индусы сейчас, когда черные стали грабить склады, вот, они встали на защиту и стали там стрелять и так далее. И белые их, естественно, поддерживают, потому что, ну, не дело это, приводить все это в разряд анархии полный. Вот, что, собственно, и там получилось буквально 2 дня назад. Сейчас более или менее, по-моему, привели это все в божий вид. Ну, вот, немножечко успокоилось все. Вот, ну,
Смотрите, тогда вот,
я
да,
думаю,
мы видим то,
из
что
того,
действительно,
что
да,
там индусы.
мы видим, что действительно как-то протесты, наверное, идут на спад, особенно после того, как армию выпустили для того, чтобы их подавлять. Ну, у меня такой немножко общий вопрос о будущем ЮАР, да, вот, то есть мы его часто слышим о том, что там происходит, ну, вот то, что иногда называют белый геноцид, да, вот там много убийств белых фермеров было в прошлом году, например, да.
Протесты, которые произошли.
Со стороны белых,
Да.
да, мирные на самом деле. И точно так же мы там иногда читаем какие-то такие новости со стороны правящих сил о том, что вот давайте мы начнем экспроприировать землю белых фермеров, то есть такой вот вариант Зимбабве. То есть как, на ваш взгляд, это действительно соответствует ли, во-первых, реальности и грозит ли это вот то сейчас ЮАР?
Смотрите, разговоры такие идут, они идут давно. Это очень сложный вопрос. Во-первых, большинство, подавляющее черных, видят прекрасно, что произошло в Зимбабве. У них есть наглядный пример, они видят людей, белых, естественно, которые все строят, и которых выгнали из Зимбабве. Ну, в Зимбабве, надо понимать, было очень мало белых. Прям вот реально мало белых. Им бы дурачкам разделить свою землю, вот эти огромные хозяйства по 200 тысяч гектар, разделить на хозяйство поменьше и отдать другим белым, чтобы белых было больше. Но они как бы жаба их задушила, они как бы этого не делали. Ну вот, а так Родезия, конечно, была великолепная страна, вот, богатейшая и так далее, там золото, как бы речь. Вот, что хочу, надо сказать, о ЮАР, тоже не бедная страна была, на самом деле это была ядерная держава, чтобы вы понимали. Вот, у них была ядерная программа, вот, собственно, поэтому глобальное мировое как бы сообщество решило задушить в корне, что никому не нужна была ядерная держава, которая контролирует два океана. Объявить войну прямую невозможно было, но на каком основании объявишь войну стране, которая находится на другом конце земного шара, условно говоря, ни с кем особо не граничит, кроме нищих стран. Вот. Но обладает ядерной программой своей, вот, строит свои самолеты, строит свои танки, промышленность. Здесь выпускаются все BMW, и до сих пор BMW, Toyota, Volkswagen не собираются, а именно выпускаются. Вот. И как бы уровень жизни на самом деле весьма высокий. То есть, как бы, продукты есть любые, в любом количестве. Фермерство великолепно развито, золото свое, алмазы свои. В общем, много чего своего, как металлы, там, редкоземельные в том числе. Вот, то есть с этим все в порядке. И подконтрольно все было белым. Вот, но это не устраивало ни Англию, ни США, ни Советский Союз, поэтому взяли и подкупили просто президента белого предателя, который принял весьма значительную сумму на карман. Вот, получил премию мира, доблестно разделил ее с товарищем черным, которого звали Нельсон Мандела. Ну, вот на самом деле я хочу просто сказать, что если человек сейчас в России придет, взорвет почтовое отделение, грабит там, муниципалитет и так далее, с жертвами, со всеми делами, просто будет взрывать. Его назовут как? Его назовут
Тыр. Террорист.
Вот. Ну и, собственно, за это и сидел. Дополучно. Нельсон Мандела. Вот. А потом американцы сказали: слушайте, а давайте его сделаем борца за свободу. Потому что, ну, как бы, грань очень такая. Вот. Сделали из него свободу, дали ему половину Нобелевской премии, и все. Как только передали ему бразды правления, он, естественно, пригласил в правительство своих
кожих.
Да, давай. Вот. И да, правильно. И которые, собственно, начали уконтрапупливать потихонечку страну. Вот. Страна пошла потихонечку вниз, но контроль за бизнесом, за всем остался у белых. Как говорится, power была вся white. И после чего народ посмотрел на это все дело, что давайте, может быть, попробуем поменять законы, чтобы у белых все отобрать. Но не тут-то было. Закон-то английский, и как краеугольный камень, это закон о собственности. И ее всеми способами охраняют. Как только возникает какой-то прецедент отбора земли, тут же белые идут в суд, подают со всеми документами, со всеми статьями, законами, и судья ничего не может сделать с этим, и выносит решение, естественно, в пользу белых. Никто просто так ничего ни у кого не отбирает. Были попытки у правительства выкупить земли у белых, вот, но закон опять же диктует такие права, что если хочешь покупать, покупай, только предложи цену, за которую я хочу продать. И белые, естественно, радостно продавали земли по завышенным ценам правительству. Правительство, естественно, покупало эти земли и отдавало как комьюнити ленд черным. Вот. Там тут же выжигалось все, выбивалось все, выбивались животные, все съедалось вплоть до саранчи. Вот, ну, потому что надо понимать, что они жрут все. Вот, вот абсолютно все. Вот, даже то, чего вы себе представить не можете, на самом деле, я не буду говорить на эту тему. Вот, ну,
как бы... Хорошо, да.
Вот, поэтому как бы уничтожалось все, после чего черные приходили, говорили, белые оставили нам очень плохую землю, там ничего нету. Вот. Поэтому дайте нам еще. Вот. Правительство покупало еще, и так продолжалось там какое-то время. Потом правительство поняло, что не так, вот, и прекратило это делать. Вот. Вот и вся история, после чего создалась небольшая партия, возглавляемая Джулиусом Малема, которую финансируют из Лондона, финансируют белые, вот, для того, чтобы проплачивают ему, откровенно проплачивают ему нападение на белых фермеров, не просто на белых людей, а фермеров. Тех, у кого хозяйство, в основном пожилых людей, которые не могут дать отпор и так далее, их пытают, увечат, убивают, нападают. Ну, раньше это было при Зуме, это было очень сильно. При новом президенте это сократилось в разы, вот, но все равно имеет место быть. Вот, проплачивают это для чего? Для того, чтобы молодежь уезжала. И молодежь уезжает отсюда. Продают фермы, уезжают в Канаду, в Австралию, в Новую Зеландию. Жизнь там существенно дороже. Вот. И после чего, потратив все деньги за проданное хозяйство здесь, народ возвращается обратно сюда, потому что здесь реальная свобода. Здесь намного больше свобод, чем в любой стране, которую я знаю. Был я практически во всех странах планеты. Вот, на всех континентах уж точно. Вот, но подавляющем большинстве стран. Вот. Собственно, возвращаются уже без денег. Вот.
Йоги, а хотелось бы, может быть, вам задать вопрос про комьюнити местное. Вот вы как вообще там общаетесь с людьми, которые тоже там пытались организоваться, да, это там через WhatsApp, это через Telegram или там личные встречи, ну, чтобы понимать, да, как там давать отпор, как вообще это происходит?
У нас есть, ну, грубо говоря, мы общаемся через WhatsApp. В основном WhatsApp, конечно. Вот. Либо по телефону, есть как бы телефоны ребят, которые постоянно дежурят. Вот. И если что, то сейчас белые как бы реагируют очень быстро. Вот. Выездные бригады вооруженные выезжают и пресекают любые попытки каких-то беспорядков или грабежей.
То есть, в принципе, это очень сплоченная комьюнити.
А по большей части, да, сейчас, да. Вот. Но привести к каким-то глобальным изменениям в политике или же в ситуации, в принципе, в целом, невозможно пока, потому что пока нету лидера. Просто нету лидера. Реально хорошего лидера, мощного, который бы совершил некие действия, которые бы привели к кардинальному изменению ситуации в стране.
То есть идеально это создание, да, какого-то своего государства?
Ну, у нас есть наподобие этого ранее, да, государство внутри государства, непризнанное, со своей валютой, со своими... со своим правительством, там, ну, полностью, вот, находится оно во фристейте, вот, туда нельзя попасть простым людям, ну, вот, в том числе черным вообще нельзя попасть, а людям можно, но тоже по предварительному, как бы.
Ну, мы понимаем, да. Ну, то есть, получается, то есть, по сути, вам нужен лидер для того, чтобы сформировать некоторую политическую силу. У меня просто вопрос, вот вы говорили, да, о том, что там, условно, белых, да, 7%. Ну, если мы возьмем, там, допустим, некоторое количество индусов, китайцев, там, 15. Черных, которые интегрированы, да, нормально в общество, ну, это 15% будет, да. То есть, вам не кажется то, что это, ну, не та, все-таки большинство останется вот у вот этой вот такой бедной толпы людей, которые будут продолжать громить и грабить? Или все-таки надежда есть?
Я хочу сказать одно. Революции делаются 10%, 10-15%. Чтобы вы понимали. Массы,
поняли, да.
Массы идут туда, куда ведет конкретно верхушка энергетической пирамиды. Они тянутся туда.
А прогноз у вас о будущем ЮАР, он все-таки пессимистичный или оптимистичный? Как дальше будет ситуация? Вот ухудшаться, улучшаться в целом в обществе на фоне всего, что происходит?
Очень сложно сказать, ответить на этот вопрос. Дело все в том, что пока ситуация медленно, но ухудшается во всех сферах. Ну, к сожалению, большим. Вот. Плюс еще это истерия с ковидом здесь тоже имеет место быть. Вот. Ну, я как врач по образованию, у меня свое мнение на эту тему, поэтому...
У меня, наверное, последний вопрос. Мы не так много говорили про правящую партию, да, Африканский национальный конгресс, но ведь тоже там какие-то, очевидно, внутренние конфликты бесконечные, потому что, ну, понятно, что отдавать под суд своего бывшего лидера, да, и мы видим, что, в принципе, определенное давление на нынешнего президента, да, на Рамафосу, а вообще эта партия, да, не может ли она расколоться, потому что, ну, понятно, что там тоже совершенно разные люди сейчас находятся.
Да, безусловно, я не даю прогнозы по поводу того, расколется национальный конгресс или не расколется. Я могу только сказать, что откровенные воры там сидят, прям вот реально, и учат их другие воры из других стран. Вот. Как и что делать, они получают... Я считаю, это мое мнение, как бы, да, что они получают инструкции, как оперировать, как проводить, включая ковидные мероприятия и все такое, они получают инструкции все-таки из других стран. Вот. Каких? Ну, я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос.
Да, да, конечно, да, мы понимаем, да.
Но, там от других воров, грубо говоря.
Да, вот вы правильно сказали о том, что ситуация все ухудшается, ухудшается, да, но вот какие-то такие внешние черты, да, вот этого развитого демократического общества, вестернизированного, да, там с крупными корпорациями, оно сохраняется. Да, и действительно, там 90% всей земли фермерской находится там еще у белых и так далее. Но как, на ваш взгляд, насколько вот эта ситуация такая может продлиться, да, от этого медленного скатывания куда-то в бездну и сохранения вот этих вот всех внешних черт такого вестернизированного государства?
На мой взгляд, это может продлиться долго. Но у меня достаточное количество местных друзей, буров, которые слишком часто начали говорить о том, что уже скоро будет гражданская война. Ну, свежо предание, но верится с трудом. Лидеров нет. Вот. Поэтому я думаю, что эта ситуация затянется на, ну, десятилетия, я думаю.
Ну, и я думаю, что многим просто легче действительно уехать, нежели чем, ну, как бы...
Воевать.
Чем действительно брать в руки винтовку.
Да, это правда. Ну, хорошо, да.
К сожалению,
все, я думаю.
Да, отлично, спасибо большое, что пришли. Очень познавательная была лекция.
Да, спасибо большое, Георгий.
Да, мы обязательно поставим ссылку на, если хотите, на ваш Facebook, например, в описании видео, если вы хотите. Или на какие-нибудь другие ваши соцсети.
Да не надо.
Не стоит. Ага.
Все, спасибо большое.
Да,
спасибо. Хорошего вечера вам. Да, спасибо, давай, что вышли на связь.
Да, до свидания.
Удачи вам.
Берегите себя.
Да, берегите, конечно, да. Ох,
Ну что, база прям полилась с монитора этого компьютера.
Я очень доволен, да.
Ты очень доволен. Да. Вот видишь, каких гостей мы находим.
Да.
Нет, на самом деле было классно.
Это правда хорошего гостя ты нашел, действительно. И нам тут предлагают сделать хайлайт первый с его видео, я, наверное, сделаю, действительно. То есть я вырежу именно этот отрывок и запилю отдельным видосом. Ну, я там вырежу самые острые моменты, наверное, чтобы у нас не было проблем с законом. Понятно, потому что человек видно, что живет в свободной стране и может говорить...
Сказал бы тебе, что люди уезжали и в Австралию, и в Новую Зеландию, но возвращались.
Да.
Потому что свобода. Не спросил его, кстати, насчет оружия, оно вообще там легализовано, судя по всему,
ну, судя по всему, все, да. То есть такой настоящий анкап. Вот. Да, то есть...
Ты видишь, другие государства живут и да. Запретами на въезд, на секундочку.
Да, да, то есть, ну вот, не, на самом деле, романтика в этом есть. Конечно, да, очень опасно жить, но я понимаю, вот, опять же, видно, что человеку очень нравится жить, вот, очень. То есть в России бы мы понимаем, то, что он бы уже давно сидел, скорее всего, к сожалению. И во многих, кстати, западных странах то же самое.
Конечно.
Вот, а здесь человек на свободе находится, то есть это вот... Действительно, очень хорошая...
Ну, вот такой вот фронтир с 19 века.
Действительно, да, для тех, кто вот пропустил эпоху колонизации. Вот. Конечно, во многом действительно все печально, все страшно. Все эти погромы, это ужасно. И там какое количество жертв, особенно сотни человек.
Да, нет, просто убивать друг друга, на да. самом деле. То есть мы видели вот, там Соединенные Штаты, да, разграблять. Но,
да.
в принципе, как, там, жертва поименно известна.
Да, 20 человек
да. А тут как бы, ну, каждый день по десятке, по двадцатке убивают, ну, как бы,
да.
вот происходит такое.
То есть это вот черные гетто Йоханнесбурга, где просто полиции нет никакой.
Ну, и мы видим, ну, она абсолютно, да, разложена.
Разложена, то есть действительно так. Да, я хотел еще, наверное, про армию у него спросить, ну, ладно, как там с армией, насколько разложено, нет. Но я думаю, что все довольно, да, разложено. Поэтому гость действительно... Действительно,
интересно.
Действительно базовый. Да, вот, нам да, много пишут о том, что вот. Ну что, значит, тему ЮАР мы закрыли.
Да. Давай, может, про Британию?
Давай.
Про Британию пару небольших тем хотел сказать. То есть мы с тобой заканчивали на прошлой неделе, еще впереди был чемпионат. Финал чемпионата Европы, да, ну и главная тема этой недели, конечно, это вот российский скандал, да, ну, продолжаем эту тему.
Расизм,
да, и его присутствие. Ну вот, они забили пенальти трое игроков, все чернокожие,
да,
да, уже все это обсудили, и тут полились реки расизма, да, и как бы все их социальные сети затмили, да. Конечно же, там, мейнстримовые медиа взяли на вооружение о том, что вот английский народ обалдел, опять пишут чернокожим, а вот эти белые, да, ну, буквально...
Британия-то ошалела.
Да, Британия-то одурела, да. да, но тут сразу вышла анализ, самое смешное, 105 аккаунтов, да, и из них всего лишь 5 были зарегистрированы в Британии, да.
Остальное
все это были фейки, которые были созданы за неделю, да. Либо это были в основном представители Ближнего Востока.
Саудовской Аравии.
То есть люди, вот видишь, не прочь поиспользовать российские комментарии.
Конечно.
К другим.
Конечно.
Как нациям, да, этническим группам, а вот себе, наверное, не допускали. Вот, но при этом, конечно, да, вот все сели на этого конька-горбунка, потому что посмотрите, нужно больше там вставать на колени, да, нужно больше каяться британцев, потому что, ну, вот видите, что это. И вторая тоже была продолжение этой истории.
Там, тогда, может быть, чернокожие забьют.
Тогда чернокожие забьют, конечно, да. Их не будут выпускать на 119 минут теперь пинать. А, там же Маркус Рэшфорд, да, у него тоже такой большой граффити в честь него в Манчестере, и после этого, после проигранного финала, кто-то его там, в общем, написал всякие некультурные вещи. Ну и в итоге нашли, я так понимаю, этих людей, да, и оказалось, что они вообще никак не связаны были с футболом, а просто как бы решили закрасить это граффити. Ну, в общем, да, но при этом, как бы, да, люди, которые скажут, что, ну, это все ужасно, но при чем тут вставание на колени Black Lives Matter, как американская организация, ну, их там в очередной раз уничтожили.
Уничтожили, это правда. Вот, ну, в общем, конечно, да, либеральная общественность сразу бросилась, это кричать, волки-волки, как пока еще волков не было. И там абсолютно фейковая история, то есть там комментарий о том, какой был ужасный расизм, там они в тысячу раз, мне кажется, превосходили,
конечно,
что реально расизм.
Ну, просто все ждали как будто вот этого, чтобы снова прыгнуть. Ну, вот это такое же безумие было, наверное, только когда в первую неделю Black Lives Matter истории, то есть все, все начали прыгать вокруг этой истории.
Именно так, да, и, ну, понятно, что вот в этом как раз и заключается расизм, да, всех этих людей, которые понимают, что вот, сейчас этим воспользуются, поэтому мы будем должны первыми ударить. Ну, все это очень печально выглядит. Вот, и я так понимаю, что какое-то количество людей там все-таки арестовали за похабные комментарии в соцсетях и будут судить. Да, там понятно, что это не Россия, слава богу. Это не негоды по 282 статье.
Ну, просто разрушить жизнь. Просто, благополучно.
Ну, да, то есть это, конечно, удар ужасный по репутации, это штраф, это какое-то количество дней, которые они отсидят, может быть, недель. Вот, негоды.
Это тяжело с работой, ну и так далее, там подобное.
Да, это правда, да. Вот, ну, там с принятием новых, видимо, законопроектов о мысли преступления где-нибудь типа Шотландии.
Hate speech подъедет.
Это может быть, да, уже примерно 282, как в России. Это ужасно. Это все плохо.
Ну и продолжение, наверное, тех, кого арестовывают, да? Да. Мы, помнишь, пару недель назад обсуждали Мэтта Хэнкока.
Да, того самого.
Того самого, да, персонажа, бывшего уже министра здравоохранения, которого отправили в отставку, да, после знаменитых объятий, да, со своей любовницей во время коронавирусных ограничений. Да, и было не до конца понятно, что это, как бы, ну, камера там же стояла, что это за камера, кто это слил, да, тут бросались какие-то совсем безумные версии, что это китайцы, что это да. русские, ну, в общем, да. как мы все любим вот эту самую дебильную конспирологию.
Да.
В итоге нашли каких-то людей, пока не называют, и туда нагрянули прямо сварну. Спецназ, весь в обмундировании, в общем, такую прямо микровоенную операцию на территории Соединенного Королевства провели, да, там всех положили лицом в пол, ну и изъяли пару компьютеров.
Нормально.
Вот видишь, все-таки как-то пытаются найти, кто же это слил.
Да, то есть это вот, если у тебя девочек насилуют в Роттерэме, никакого свата там нет, а тут люди написали плохие комментарии и сразу сватся.
Ну, в общем, а тут и видео слил, и с этого приехали.
Вот приоритеты британской системы правосудия 2021 года.
Ну, опять же, да, нужно понять, насколько эти люди там хоть как-то были связаны с этим, потому что тоже это все переслали в газету «Сан», опять же,
да.
вопрос. Может, у «Сана» всегда и был, все просто как дебильная отмазка. Да, ну, как они писали, что это через Proton Mail, как ты через Proton Mail выйдешь на людей, я тоже не очень понимаю.
Да,
но...
потому что они там логи не хранят и сидят в Швейцарии, по идее, у них там все как раз безопасно. Даже Эдвард Сноуден этим пользовался. Поэтому, ну, кто-то слил, видимо, вот среди знакомых там по этой линии. Человеческий фактор сыграл, в общем, довольно неприятно. Так, ну что, наверное, осталось... Последнее, может быть, это как про Европу? Что-нибудь хочешь? Про Германию?
Ну, Германию, да, мы видим с тобой какие безумные, конечно, потопы.
Да, потопы, нормально.
Ну, вот зеленые падали.
Падали.
До определенного момента. Ну, вот тут хотя бы какая-то благодатная почва покричать тоже о том, что посмотрите, что делает человек с природой, и вот мы все тонем.
Да.
Хотя тоже вопрос, на самом деле, к немецким властям, да, насколько, ну, какие-то хотя бы там системы сдерживание воды, там, насколько вообще быстро были эвакуированы люди, потому что, ну, жертв действительно много.
Ну, вот все, видимо, освоили на зеленую энергетику и эти ветряки, да, а на реальные вещи уже денег не осталось. Все как обычно. Вот, просто, ну, как, опять же, вот эта вся бюрократическая игра во все зеленое, в том числе, да, она, ну, просто в какой-то момент начинает приводить к человеческим жертвам. Вот все, когда у тебя накапливается количество ошибок в системе, это выливается в такую большую катастрофу. Поэтому, ну, это все будет все хуже и хуже, потому что система принятия решений, она все деградирует и деградирует. Мы только не только про Россию говорим, не только про ЮАР, кстати говоря, говорим, мы говорим про Евросоюз во многом.
Да. Ну, зато вот Меркель съездил к Байдену.
Это правда. И
встретились.
Байден сказал то, что обсудили. Да, Северный поток, вот санкции не будем вводить.
Конечно, а там... Нет, ну и действительно, а там, да. тема-то, мне кажется, одна из последних перед выборами, потому что уже в сентябре выборы, да, что-то осталось, каких-то вот настолько глобальных тем, конечно, не будет. И в этом, наверное, действительно плюс зелёный.
Ну, да, там сколько, 2 месяца до выборов?
Примерно. Да.
Примерно, да. Ну вот, да. У нас будут эксперты обязательно по Германии выходить. Вот, мы в прошлом вообще планировали даже на время выборов в Германию смотаться, но учитывая, как все...
Дельта.
Да, самое, там, мне больше всего шутка нравится о том, что в греческом-то алфавите еще много букв, там, и эпсилон, и так далее, то есть у нас будет еще много, придумают глобалисты, много штаммов.
Ну, видишь, вот здесь, в Москве, победа произошла.
Позеба, да.
Да, вот, отменили все эти ваши глобалистские вещи.
Хорошо.
Снова никакого коронавируса не
существует. 17% и сколько там вакцинировано в Москве?
17%. Народ, так, слушай, ну, ты же видишь, да, по статистике тоже, в принципе, приостановилось и количество привитых в остальном мире. Ну, то есть, понятно, совершенно другие цифры, это
да.
намного лучше. Тут мы не спорим, да, но 50-60 выше уже тоже как-то не идет.
Ну, вот выше уже ковид-диссидентство начинается, то есть, там выше уже принудиловка должна быть. Да, и там Байден предлагает отправлять эти social services по домам людей, чтобы они там им прямо дома ставили, с такой вот уже... Прям все хорошо. Третий рейх такой, четвертый рейх.
Подожди, тоже если уж мы про Европу.
Да.
На неделе Макрон выступил, на секундочку, да, и сказал
правда.
О том, что, ну, Париже,
да.
будем там паспорта вводить ковидные, да. да, и как-то, ну, в общем, снова возвращаться к вопросу о добровольной принудительности.
Да, ну, в общем, и, но французы, так как они все-таки чуть меньше все это терпят, чем, может быть, другие нации, они вышли протестовать. Вот, молодцы.
Сегодня большой протест.
Сегодня большой протест, да, это, конечно, не уровень желтых жилетов, он тоже довольно много. В Греции протесты идут, то есть вот какие-то нации, еще сохранившие свое гражданское самосознание, борются со всем этим фашизмом.
Ну и опять же, да, тут не вопрос к вакцине, вакцина там да. правильная, это надо делать,
конечно.
Просто как бы принудительная история, это не очень хорошо.
Это правда, да, то есть никого не нужно ничему принудительно, вот, то есть люди, идите, вакцинируйтесь, это важное дело, вот, но, конечно, право избегать этого тоже должно иметься. Тем более, что у кого-то там, кто-то мог переболеть, кому-то не нужно, у кого-то медотвод есть. Ну, то есть, всех не нужно вакцинировать-то в идеале.
Любопытно, кстати, тоже сюжет на этой неделе во Франции.
Да.
Оштрафовали Google, на секундочку, на 500 миллионов евро.
Да.
Это... да, потому что компания Google не смогла договориться с главными
да.
издателями, да, там, на различных новостей, да, будь то ли Фигаро, там, ну, в общем, самые большие газеты, да,
да.
и медийные издания. О том, как будут появляться вот там поисковики их последние новости.
Да.
Да, и в итоге провалив эти переговоры, там, в общем-то, их оштрафовали за невозможность договориться. Mm-hmm. И сказали о том, что если не удастся договориться, то с каждый следующий день будет начисляться пенни в размере 1 миллиарда евро.
Да.
То есть, в принципе, суммы очень глобальные.
Уже большие пошли. Да, ну, я думаю, что это скорее некоторый шантаж, да, вот потому что на встрече как раз Байдена и Меркель объявили о том, что, в общем, будут убирать эти цифровые налоги, судя по всему, в Евросоюзе.
Угу.
Вот я думаю, что пока что это вот просто такая дубиночка, которая вот, чтобы принудить американцев пойти на уступки, а потом все-таки, наверное, ее отменят. Но посмотрим.
Ну и хорошая наполняемость бюджета, знаешь, по 1 миллиарду в день, так можно и...
Да.
И благополучно бюджеты закрыть полностью. Ну и помнишь, была же точно такая же, ну, относительно такая же история с Австралией и Фейсбуком.
Это правда.
Помнишь, когда тоже у них там
прогнули,
новости
да.
неправильно давали, и
да.
в какой-то момент Фейсбук там треснул рукой об стол и вообще выключил.
Угу.
Что никаких новостей из Австралии не было, ну и потом как-то они, более-менее договорились.
Они договорились, да, они прогнулись, и Google тоже согласился давать там определенное пространство под как раз консервативные эти там... Apple и Sky News, IU, который такой довольно,
право,
да. довольно правый, еще какие-то медиа получили.
В общем, ну да, все, в принципе, получили.
Да.
То есть не только правый, конечно, но и,
да,
и это правильно.
Ну да, ну то есть как бы такое вот некоторое равенство. Ну что?
Ну, в Афганистане, видишь, кажется, застопорилось.
Да, это правда, о чем мы говорили.
Успехи чуть-чуть. Это. Ну и про Ливан, да, бедный Ливан, то есть это... тоже абсолютный failed state,
конечно.
Который мы уже не раз тоже обсуждали, Саид Харири,
да.
Который в свое время, помнишь, его там похищали в Саудовской Аравии,
да,
как его там
история.
Макрон его вызволял. Сейчас его снова предложили в качестве премьер-министра,
да.
Снова не прошла его кандидатура, он сам отказался, и то есть страна уже
да.
какой месяц живет без правительства, в стране абсолютный коллапс экономической системы, абсолютный коллапс политической системы. Макрон в свое время, помнишь, приезжал, там
да.
бросал яркие заявления о том, что мы вас не оставим, конечно же, всех оставили. Безумные протесты, безумная инфляция, цены
все, как мы любим.
Все растут, средний класс исчез. Ну, то есть, вот Ливан даже, да, казалось бы, еще там,
да.
даже в худшие свои времена, 10-15 лет назад, когда, ну, в принципе, тоже не самая богатая страна, но более-менее стабильная, да, ну,
да.
в общем, буквально самоуничтожилась.
Это да. Так, вроде все темы закончили на сегодня. Да, осталась последняя, про которую я забыл, а я ее даже вывел в название канала, это все, что связано с выборами в Америке.
Так.
Сегодня тоже важная тема, мне вылетела из головы, что мы торопились дать человека базового из ЮАР.
Чтобы показал нам блок.
Да, чтобы, да. В Америке, что у нас происходит в Америке? Во-первых, в Техасе приняли закон об ужесточении избирательного права. На местные демократы, которые в меньшинстве, улетели в заседание в Вашингтон, таким образом, не дав республиканцам взять кворум, иметь кворум,
собрать,
да, для принятия. Вот. Грег Эббот, губернатор Техаса, сказал о том, что мы их арестуем, когда они вернутся в наручниках, приведем на заседание и заставим голосовать.
Вот ваша демократия, да, конечно.
Я считаю, что так оно должно быть.
А я считаю, что сразу надо было арестовывать, чтобы не улететь.
Конечно, да, там в аэропорту и сразу.
Снимать.
И все, да, и... Как сказать, вообще всю демпартию в Техасе можно и отменять, это антиамериканскую деятельность.
Мог бы на самолете тоже посадить их
и
на военном.
Ну да, или на Кубу отправить, куда они там наверняка хотят. Кубинский коммунизм. Вот. Во-вторых, у нас начинается, или идет, или продолжается, не знаю, как сказать, аудит в Джорджии.
Так.
Где ребята, которых наняли местные республиканцы, там провели исследования, там, по-моему, из нескольких десятков тысяч бюллетеней, которые вот были подсчитано на последних выборах, указали на то, что ошибки примерно в 60%. То есть, ну, вот 60% бюллетеней неправильно были учтены. То есть, там проголосовали не за того кандидата, который там был. Понятно, что это рандомная выборка, 20-30 тысяч, но показательно. Вот, конечно, когда, если пересчитать их все, процент будет поменьше, но тоже значительно. 60%.
Байден на этой неделе сказал коронную фразу прекрасно, да. Потому что не важно, как голосуют, важно, как считают.
Как считают, да. То есть, вот Иосиф Виссарионович Байден...
Одобряет.
Одобряет, да. Вот. Ну и, конечно, в Аризоне там огромное количество скандалов. Нашли, по-моему, 72 тысячи бюллетеней от людей, которые не живут в штате, не имеют права голосовать, то есть в основном калифорнийцы, понятно. Больше 12 тысяч бюллетеней, где дата получения стоит перед датой отправки, то есть там уже все напутано, их вообще не нужно принимать. Ну, там, то есть, речь идет о каких-то вообще, я так понимаю, о большом количестве бюллетеней, которые, ну, просто недействительны. Да, при том, что Байден выиграл в этом штате с отрывом 10 тысяч голосов. Ну, в общем, понятно все. И что тоже интересно, об этом уже не пишет не только там какой-нибудь совсем уж такое правоконспирологическое медиа, да, это такое...
Common sense.
Да, дамбу прорвало, и об этом уже там Fox News и так далее. То есть те, кто чурался этой тематикой, что-то об этом пишет. То есть, ну, к чему-то это все идет, наверное. Вот, ну и местные республиканцы призывают избирательную комиссию десертифицировать результаты выборов и провести такое формальное символическое голосование выборщиков за Трампа вместо Байдена.
То есть куанонщики были правы все это время.
Именно
так. А мы их, да. Смеялись.
Вот. У меня вчера был как раз вечером, поздно вечером на РТН, американский телеканал, ну тоже такой довольно правый, но вот не прям QAnon, эфир. Я как раз подключился по скайпу, и там вот ведущий говорил о том, что, ну, в общем, готовимся, значит, в августе Трамп в Белый дом возвращается. Ну, я, конечно, сказал, что нет, не вернется. Вот, но, конечно, я думаю, что это будет действительно значительный удар по легитимности Байдена и по репутации его, если правда там Аризона, Джорджия десертифицируют выборы, они могут это сделать запросто. Местные избиркомы. Да, это будет формальное символическое решение, ни на что оно не повлияет, но репутационно это будет удар.
Ну и мы понимаем, конечно, что вот эта украинизация на следующих выборах будет вообще в полный рост.
Да.
То есть там и считать будут, и заверять будут неделями, будут брать цик, потом освобождать цик, потом снова его брать.
Хорошо, то есть, ну да, действительно, бразилизация политики. Когда у тебя настоящая борьба за власть, вот так она и выглядит, вот так она и идет. Когда еще институты не работают, ну все, извините.
Ну вот там на видео уже рассказали. Следующий этап. Next step.
Ну просто здесь видишь как бы еще процент, 60%, а не 7, да, скажем так. Примерно, ну, часть, да, населения.
Ну, просто там 60 тоже, извини меня. Это не плотная спайка, а некоторые люди, которые, ну, там...
Поехавшие, правда.
Да.
Как Карина Орлова. Она же тоже как бы к ним относится формально.
Да, наверняка.
Это правда. Ну что, по вопросам там?
Да, по вопросам.